Квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 4 апреля 2023 года, 12 часов дня, в Москве, вторник, как всегда в это время. Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. После небольшого перерыва, вы в прошлый вторник слушали запись эфира, поскольку я был в командировке, и мы возобновляем снова наше чтение совершенно удивительной в своем роде книги, книги пророка Исаии, которую Августин Блаженный назвал, и думаю, по праву, пятым Евангелием. 8 глава книги пророка Исаии сегодня перед нами раскрыта, и мы читаем ее. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер Шелал Хашбас». Вот такое словосочетание, которое в буквальном смысле означает «спешит грабеж, ускоряет добыча». Сегодняшнюю передачу я назову, скажем так, разговором о гадких утятах и скотных дворах. Мы к этому чуть попозже вернемся. Пока вот что стоит сказать. Не так уж редко в ветхозаветной истории пророки становились, знаете, своего рода такими живыми картинками, иллюстрациями того, что Бог говорил своему народу. За примерами далеко ходить не надо, их много, причем примеров как такого подневольного такого вот иллюстрирования, возьмите тот же образ пророка Иеремии, брошенного в яму против своей воли, да, но были случаи, когда и добровольно пророки становились такими живыми картинками, да, например, возьмите тоже пророка Иезекииль, который, иллюстрируя осаду Иерусалима, лежал огромное, причем, количество дней на одном боку, потом на другом, перед кирпичом, который символизировал собой столицу иудейского государства в то время Иерусалима. Того же Иезекииля Бог попросил, я уж такое слово употребляю, да, приказал ему готовить еду на человеческом кале. В итоге взмолившийся пророк уговорил Господа смягчить вот это повеление, и он стал готовить еду на помете животных, тем самым иллюстрируя не только нечистоту того, что народ Божий употребляет в пищу, но и того, как он ее готовит, и на каком огне, и что служит топливом для человеческой религиозности. Но это вот так вкратце я сказал, потому что перед нами в 8 главе книги пророка Исаии тот же самый пример, когда Исаия становится такой вот живой картинкой. Ему сразу, причем, заметьте, после этого величайшего пророчества и откровения о непорочном зачатии, данного, как ни странно, одному из самых нечестивых царей в истории Иудеи Ахазу, ему предлагается как бы вплести вот в эту иллюстрацию судьбу не только свою личную, но и судьбу своих сыновей. И вот этими двумя сыновьями иллюстрируется вообще судьба народа Израилева, которые, в общем-то, являются детьми Бога. И вот на этом большом свитке, судя по всему, длинный кусок пергамента или, может быть, папируса, трудно сказать. В любом случае, тогда писали на свитках. Вот эта рукопись, она сворачивается, да? И на этом свитке должно быть написано ясным и четким почерком, так, чтобы можно было разобрать, на иврите. то, что мы с вами прочитали. Магершалал Хашбеш. Спешит грабеж, ускоряет добычу. В восточном переводе это звучит как «добыча спешит, грабеж торопится». То есть еще, вспомним, у Исаии уже был один сын. Именно этого сына он взял с собой на встречу с пророком Ахавом в предыдущей главе. Но в этот раз, еще до рождения второго сына, которого, забегая вперед, мы скажем, именно так и назовет Исаия. Как ему вообще имечко-то? Ходить с таким именем? Магершалал Хашбас. Я не знаю, как оно сокращалось в еврейском языке, но звучит очень тяжело, особенно если вы знаете язык. Как тебя зовут? Меня зовут «Добыча спешит, грабеж торопится». И что приказано сделать Исаии? Он, записывая на свитке, причем непонятно, зачем, казалось бы, длинный свиток, а написано о нем всего одно слово, одно имя. И вот эта запись делается при свидетелях. Причем свидетелями становится Урия, тот самый священник, который делал жертвенник по образцу Дамасского. Мы об этом читали. Жертвенник для Ахаза. Об этом в 4 книге Царств, в 16 главе, все очень подробно расписано. И мы как раз это обсуждали. Так вот, Урия, священник, сделавший этот жертвенник, чужой жертвенник, и Захария, они становятся свидетелями вот этой записи. И свидетельство вот какое. И в чем суть этой записи? Что еще до того, как у Исаии родится, до того, как второй сын, рожденный у Исаии, научится говорить, Ассирия захватит и Дамаск, и Самарию. То есть падет главный враг Сирии в лице Дамаска и конкурент, противник Израильское Северное Царство. И вот это имя, которое наречено второму сыну пророка Исаии, как будто уравновешивает имя первого сына. Потому что имя первого сына Шиар-Исуф. Остаток спасется. И вот эти два сына, скажем так, результат вот этого духовной преемственности Израиля, они как будто раскрывают перед нами будущее. Историческое будущее, которое ждет нас за все время отодвигающимся от нас горизонтом времени. Да, Дамаск и Сирия будут побеждены Вавилоном. На смену Вавилона придет еще более крепкое греческое вторжение. Затем, ну, я уже не говорю о том, что перед греками будут персы. Затем будут римляне. Это постоянное порабощение внешней силой. И вот в этом сочетании двух сыновей, первого назвали «остаток спасется», второго «добыча спешит, грабеж торопится», объявляется суть греха. Или преступления, или ошибки израильского народа. Мне в данном контексте, наверное, ближе слово «ошибка». Почему? Потому что Честертон был прав. Ошибка страшнее греха, она к нему ведет. В чем же суть этой ошибки? Они, народ Божий, иудеи, пренебрегли тихо и спокойно текущими водами Силаама и надеются на союз с сильной Сирией. Силаам, вообще говоря, это любопытное еврейское слово, оно означает «посылающий». Это поток, причем поток глубокий. Во второй книге Паралипоменона, в 11 главе 6 стих, удалось Иоаву пройти в этот город Давида, в Иерусалим, направив этот поток в другое русло и по сухому руслу перейти. Такой своего рода тоннель. Бурные реки, внешние силы вас не спасут. Вот в чем суть вот этого пророчества. Вы зря отказываетесь от тихо, спокойно и глубоко текущих вод, посылающего вас в этот мир, Бога. И потому вот эти слова пророка Исаии, где он как будто бросает вызов человеческому самолюбию, звучат так обидно. «Враждуйте, трепещите, вооружайтесь, внимайте, замышляйте замыслы, они рухнут, говорите слово, оно не сбудется». Потому что слово это не от Бога. В еврейском тексте, особенно вот в 9, 10 стихах 8 главы книги пророка Исаии, суть вот этого послания в том, что Бог призывает народ свой готовиться к разрушению, рассеянию и истреблению. Почему? Потому что ничто, утверждаемое без Бога, вспомним, как мы с вами читали предыдущую главу, не состоится. Господь выше, а не ниже человеческих планов, замыслов, обещаний, прогнозов, чего хотите. И вот уже в 11-13 стихах 8 главы книги пророка Исаии перед нами предстает удивительный процесс, который носит достаточно суровый характер, процесс воспитания человека и общества. Вот Семёна Франко как-то спросили, а в чем вообще вы видите смысл человеческой истории? Он ответил, ничего не нахожу, кроме одного. Воспитание человеческой личности. И вот Исаии Господь говорит, не ходи путями этого народа. И нам это свидетельство должно говорить громко к нашему сердцу. Потому что в каждом человеке есть то, что остается всегда. И в каждом человеке есть то, что будет истреблено, ограблено и разорено. И потому для нас это можно выразить в очень простой фразе. Не будьте как все. Вот у Шекспира есть гениальная совершенно пьеса, у которой название говорит даже громче ее содержание. Так поступают все. О том, как один молодой человек ответил на провокацию друга и решил проверить верность своей супруге. Потому что друг его убеждал, да все изменяют жены, все так поступают, а выясняется, что не все. И очень вот сегодня мы живем в времена, когда, знаете, как люди все, ну, все берут взятки, я беру, ничего тут особенного, так все поступают. Все обманывают, и я обманываю, все лгут, и я лгу. Так вот, не все. Не все. И не надо поступать, как все. Не надо быть, как все. И я вот теперь как бы позволю себе вернуться часто достаточно упоминаемой мной великой совершенно по своей сути сказке Андерсена «Гадкий утенок». Если ты родился гадким утенком на скотном дворе, что-то в тебе обречено. Но что-то от тебя должно остаться. И не пытайся ты быть как курица, или как утка, или как свинья. Рано или поздно ты поймешь, что со скотного двора тебе придется уйти. И потому и Бог говорит устами Исаии: не называйте заговором того, что происходит с вами. Не считайте обстоятельства жизни, которые Бог допустил в вашей жизни, каким-то результатом того, что все против вас сговорились. Это не замысел злых сил, хотя, конечно, они тоже присутствуют, и они тоже замышляют. Просто поменяйте свои взгляды с горизонтальных на вертикальные. Вот 3 дня был в Костроме, и там мы обучали специалистов. И вот стержнем всего вот этого 3-дневного семинара была фраза великого испанского поэта Гарсия Лорка: «На перекрестках думай вертикально». Понимаете, потому что очень легко, ведь я вот сколько вспоминаю, вот всегда ведь виноваты все. При Салтыкове и Щедрине был виноват царь, потом был виноват кто угодно, и Горбачев, и Ельцин, и вот кого только не обвиняют. Люди иногда живут по-скотски, и дело-то ведь не в хозяине скотского двора, дело в них самих. Самое страшное во всех этих попытках обвинить кого угодно и что угодно в своих неудачах, неуспехах, не степень их объективности. Потому что, наверное, можно, наверное, кого-то считать виноватым в том, что у нас что-то не получилось. Наверное, какая-то доля истины здесь есть. Тут и факты, тут и логика определенная. И эта логика, конечно, эти факты соединяет в какую-то удобную нам картину. Но тут вот, знаете, человек начинает опираться на эту жестокую логику ума. Все против меня. А раз все против меня, то и я буду, как все. Буду врать, буду ненавидеть, буду угнетать, буду отбирать. Раз меня грабят, так и я буду грабить. Смотрите, какой лозунг был во время революции: грабь награбленное, да? А слава Богу, что в этой удивительной совершенно в своем роде сказке Андерсена гадкий утенок, видимо, о теориях заговора ничего не знал. А я думаю, если бы и знал, то вряд ли с ними бы согласился бы. Он уходит со скотного двора. Он просто уходит со скотного двора. «Не бойтесь, — говорит Бог устами пророка Исаии, — того, что пугает других. Чтите Бога даже тогда, когда вы ощущаете себя гадким утенком и не таким, как все. Это не так плохо. Или, что еще хуже, каким-то жалким земным червяком. Мы еще об этом поговорим, об этом тоже Исаия скажет. И мы услышим, как Бог обратится к Иакову, называя его червем. Давайте вот на чем сосредоточимся. Ведь мы-то с вами сказку дочитали до конца. И гадкий утенок, как мы знаем, стал лебедем. А в каждом червяке гусеницы, вполне вероятно, спит прекрасная бабочка. И, в общем, многие считают, и я с этим не могу не согласиться, что сказка Андерсена «Гадкий утенок», она ведь в определенном образе автобиографична, потому что и сам Ганс Христиан Андерсен считал себя таким гадким утенком. А стал одним из лучших детских писателей, не только детских, кстати. К чему призывает нас Господь? К духовной жизни, которой Бог внутри нас освящается. Потому что вся наша сознательная внутренняя жизнь – это освящение, отделение Бога внутри себя. Самим нам это не под силу, но мы можем сотрудничать с Богом В этом вся суть. И этим определяется то, что я ставлю цели всего, что я пытаюсь сделать. В колониях, в следственных изоляторах, в местах лишения свободы, в работе с трудными подростками, так называемыми. Качество внутренней жизни, которое становится таким, в котором человек, в конце концов, начинает видеть разницу между собой и Богом. Потому что после грехопадения он эту разницу перестал чувствовать. Потому что в нем самом появился источник познания добра и зла. Помните слова Бога перед изгнанием из рая? Вот Адам стал как один из нас. Теперь он знает сам себе, что такое добро, а что такое зло. И люди иногда очень хорошие люди. В плане характера, поведения даже. К сожалению, иногда разницу между собой и Богом не видят и не чувствуют. И слава Богу, что в его промыслительном действии он допускает в нашу жизнь обстоятельства, события, людей, которые способствует тому, чтобы мы понимаем, что мы ситуацию контролировать не можем. Каких бы сильных союзников мы себе не искали, какие бы надежные источники познания мы для себя не обнаружили. Человек конечен, он ограничен. И поэтому, вот как опять ссылаюсь на прошлую передачу, как Ахаз, который все искал, кто же из его врагов сильнее, с кем он может подружиться, чтобы победить остальных врагов. Все вот эти игры, да, они ведь все равно кончаются. И вот у Исаии, который собой иллюстрирует вот эту правду, два сына. Остаток спасется и спешит. Грабеж ускоряет. Ускоряет добычу. Давайте учиться. И, наверное, вот для меня лично в этих строках очень важный урок. Учиться уважать присутствие Бога в нашей жизни. Вот почему здесь так уместен этот призыв «трепещите». Бойтесь его суда, а не человеческого мнения или заговора. Доброй может стать только воля, которая воспитана духом. И здесь Исаия перед нами представляет эту вечную правоту духовного преображения человека внутреннего перед лицом временного и внешнего представления о себе. Потому что вечность, в конечном-то счете, последнее слово за ней, все, что мы во времени переживаем, все страдания внешнего человека – это запятая, это не точка. Это наши неуспехи, неудачи. И что происходит, вот, когда мы начинаем так думать? Мы в своем сознании, с точки зрения качества внутренней жизни, с точки зрения этой блаженной вертикали духа, уходим со скотного двора. Проблема, к которой обращается пророк Исаии, она состоит в том, что религия, и об этом очень много будет в дальнейшем пророке Исаии сказано, особенно сильная 28 глава, которую мы обязательно подробно посмотрим. Религия стала сетью для жителей Иерусалима. И Бог в их глазах выглядит неким обманщиком, мишенью для издевательств. Потому что люди стали верить себе, больше, чем Богу. Верить в смысле широком, доверять своим чувствам, своим мнениям, своим взглядам, своему пониманию ситуации. И понимаете, это говорится, когда Израиль, иудейское царство, считал себя надежно защищенным союзом Сирии против своего соседа Израиля. И тут вдруг звучат слова о том, что тут придет бритва и все побреет вообще. Не будет никакой Сирии. И не будет никакой Самарии. Смотрите, как звучит 16 стих 8 главы книги пророка Исаии. «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Возможно, речь идет о том самом свитке, который был обозначен в первом стихе, свитке, на котором написаны вот эти слова и имя второго сына Исаии, при свидетелях Урии и Захарии. Свиток, в котором свидетельство и откровение запечатан при учениках. Тут мы проникаемся мыслью о том, что у Исаии были ученики и были последователи. И в то время, ну, вспомните, как и тогда, и во времена новозаветные, ученики свидетельствовали, а свидетели учились. Сегодня много очень в религиозном сознании попыток свидетельствовать, не учась, и учиться, не свидетельствуя. И вот все написано, и почему Спаситель наш, Господь Иисус Христос, называет учеников своих своими свидетелями. Почему так важно запечатать это свидетельство и это откровение? Потому что все написанное при свидетельствах, при свидетелях и учениках сбудется. И об этом узнают не только гадкие утята, но и жители скотного двора, которые этих гадких утят прогоняют. И однажды жители скотного двора, подняв голову в небо, увидят прекрасного лебедя, который парит в облаках. Но им, конечно же, и в голову не придет думать, что этот самый белый лебедь прекрасный, летящий у них над головами, когда-то был гадким утенком у них во дворе. А потому запечатайте сейчас свидетельство и откровение, потому что оно сбудется. И вот это завязанное свидетельство, это запечатанное откровение приводит меня к мысли о том, что, о чем пишет апостол Иоанн в своем первом послании в 5 главе. Вспомните, свидетельство Христа внутри человека. Личное свидетельство. Мы его свидетели, и он свидетельствует духу нашему, что мы его дети. И вот это запечатлено, запечатано и утверждено в глубине нашей личности даже тогда, когда мы внешне еще являемся гадкими утятами, когда мы чувствуем, что все у нас не так, и мы не такие, как все. И вот почему вот эта обучаемость свидетеля встает перед нами и сегодня, как и всегда, на первый план. И посмотрите, как звучат слова пророка Исаии, который позже будет использован этот, вот этот его, вот это его свидетельство автором послания к евреям. «Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь». Слушайте, вот именно ведь это место во второй главе послания к евреям, 13 стихе, цитирует автор этого послания. Потрясающе! «Вот я и вот мои дети». Остаток спасется, и спешит грабеж, и торопится добыча. Да, вот что чувствует, наверное, гадкий утенок. Но что же остается от него? Прекрасный лебедь. Давайте об этом поговорим после коротенькой паузы, чтобы я немножко перевел дыхание.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 4 апреля 2023 года, 12 часов почти 32 минуты московского времени, вторник. Как всегда в это время у вас в гостях Теос Медиа и Василий Ласточкин. Мы читаем 8 главу книги пророка Исаии и говорим о гадких утятах из скотных двора. «Я надеюсь на Бога даже тогда, когда Он отвернул лицо от народа, в котором я живу. Вот я и вот дети, которых дал мне Господь». И имена этих сыновей, конечно, глубоко символичны. В чем здесь, вот если использовать опять этот образ гадкого утенка из скотного двора, в чем здесь суть? Спасение гадкого утенка от власти скотного двора в том, чтобы перестать опираться на это желанное, иногда и удобное решение быть как все. Спасется только то, что остается, а остается только то, что спасено Богом в человеке. Как говорил один богослов, то, что достойно вечности. Гибнет с одной, с другой стороны, и отнимается все, на что пытается опереться внешний человек. Скотный двор будет разорен. Кстати говоря, тут стоит, наверное, вспомнить, наверное, и добрым словом «Скотный двор» Джорджа Уоррелла. Великолепное произведение. Там отчасти правда того, о чем мы говорим, очень хорошо показана только в таком социально-идеологическом аспекте. Попытка всех уравнять, быть как все. Мы знаем, что такое уравниловка в советские времена была, и я ее застал еще. Это печально. Исаия и его сыновья, они как будто, знаете, сыновья и ученики, они как будто представляются таким прообразом для нас. Вот почему оправдано, наверное, еще раз повторюсь, употребление слов Пятой Евангелия по отношению к этой великой книге, да? Потому что здесь это прообраз Христа и его учеников. Здесь пророк становится живой иллюстрацией будущей картины. Проблема сегодняшнего сознания, сознания современного, но, к сожалению, не своевременного, что оно все время куда-то не туда попадает, а если попадает куда-то, сразу начинает рисовать мишени вокруг. В том, что слово «душа» стало почти самым запретным в гуманитарных науках. И оно убывает во времени, как утверждает Михаил Эйнштейн в своих книгах, наш замечательный филолог. Смотрите, вот Эйнштейн такой словарь придумал, в котором обозначается чистота употребления слова в произведениях выдающихся русских поэтов разных эпох. Поэтому... Допустим, у Державина употребление слова «душа» стояло на третьем месте по сравнению со всеми другими словами. У Пушкина четвертое, у Цветаевой пятое, у Бродского 14 место. Чувствуете разницу? А у современных поэтов 21 века слово «душа» даже не входит список 20 наиболее частых существительных, которые они употребляют. Вообще, серьезный анализ. Кто-то мне лет 5 назад сказал: Василий Александрович, сегодня о душе никто не думает. И я вспомнил, как великий русский классик Гоголь в «Мертвых душах» пишет эти страшные строки. Когда Чичиков выезжает из города и хоронят прокурора, там такая фраза просто убийственная. Только когда прокурор умер, все вдруг вспомнили, что у него, оказывается, была душа. И ведь проблема в чем? Мы почему-то думаем, что ответственность за спасение нашей души лежит на ком угодно, только не на нас самих. Мы прибегаем с охотой к услугам всяких посредников, медиумов, продвинутых религиозных людей. Ведь они-то нас не спасут. Спасает только Бог. Но, и я тут хочу оговориться, спасение души без Бога невозможно, но ведь без участия человека оно тоже неосуществимо. Ведь кто-то должен ухватиться за второй конец веревки, который держит в своих руках Господь, спасающий нашу душу. Но, к сожалению, жизнь на скотном дворе не дает времени об этом думать. Слишком много все, слишком плотный график всех ощущений, событий и так далее. Но если люди, которые нас окружают, подумайте, не несут нам Слово Божьего. А Исаия четко говорит: обращайтесь к закону и откровению. Там все написано. И если не несут нам люди, которые, к помощи которых мы прибегаем, вот этого откровения света, только закат, только сумерки, только тьма. И что остается? Бродить по скотному двору, выполняя роль или жестоко угнетающего, или жестоко угнетенного. Вот вам существование человека в мире с различными степенями интенсивностями. Кто-то умудряется как-то пристроиться, кто-то пытается как-то убежать, кто-то пытается продвинуться по этой социальной лестнице, кто-то роет себе социальные норы. Но ответ-то один. Вот смотрите, как пишет Исаия: удрученные и голодные будут они скитаться по земле, проклиная своего царя и своего Бога. Вот она, жизнь на скотном дворе. И глянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он густел. Бесцельно и бессмысленно двигаться по жизни, скользить по ее поверхности, быть как все, что, может быть, легче, казалось бы. Ах, как обманчиво эта легкость! Ведь она ведет к такому, знаете, и я с этим сталкиваюсь довольно часто, к беспросветному существованию на земле. К тому, что даже небеса помрачены в сознании человека. Бог жесток, все против меня сговорились, и где же мое счастье? Но для гадкого утенка звучат слова: «Так будет не всегда! Так будет не всегда!» А пока остается, знаете, вот эта горькая правда, которая у того же Гоголя звучит в последних словах Городничего, в финале его комедии, точнее, трагедии «Ревизор». Темнота, ничего не видно вокруг. Одни свиные рыла. Вот сравните это с исповеданием гадкого утенка. И вот крылья его зашумели. Стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Я даже не мог мечтать о таком счастье, будучи гадким утенком. И здесь удивительная фраза у Андерсена есть. Обратите внимание на нее, когда будете читать эту удивительную сказку. Он был чересчур счастлив, но нисколько не возгордился. Доброе сердце не знает гордости. Он помнил то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекраснейший среди птиц. Мы живем либо в этой реальности, в реальности этого процесса, непостижимого для нас самих, внутреннего преображения, в котором опираемся на блаженную вертикаль духа, в котором, я очень хочу надеяться, качество нашей внутренней жизни все-таки растет. Мы живем в преддверии крупных глобальных катастроф. И Господь убеждает каждого человека, как Он убеждал во времена пророка Исаии, как убеждал Он и устами самого Христа, и убеждает и сейчас через эти слова Священного Писания. Не будьте как все. Ищите Бога. Что-то в нас должно остаться. И, конечно, что-то в нас, безусловно, погибнет. И пусть внешнее страдает, но внутреннее-то живет. Смотрите, как фраза пророка Исаии о нем и его детях звучит в контексте Нового Завета. Как вплетает эти слова автор послания к евреям в то, что нам говорится об Иисусе Христе. «Но и освящающий, и освящаемые – все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя, и еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог». Вот так звучит вторая глава Послание к евреям, 11-13 стих. Есть как бы сразу несколько фраз из Ветхого Завета, сплетены в одно целое. В чем преимущество, я уж такое слово употреблю, человека внутреннего перед человеком внешним? Он верит Богу больше, чем себе. И мы еще увидим с вами, когда будем читать книгу пророка Исаии, как то, чем мы когда-то восхищались, оказывается бессильным, бесполезным, беспомощным. Как то, что нас когда-то пугало, отношение скотного двора к нам, как вдруг внезапно, достаточно быстро, должен сказать, перестает иметь значение вообще в принципе. Господь борется за нашу душу, за ее спасение. И мы участвуем в этом удивительном процессе. Процессе спасения, процессе внутреннего преображения. Поэтому не будем как все. А что значит быть как все? Это значит украшать свою неправоту красотой внешнего успеха, пугать свою веру тяжестью неприятных обстоятельств. Наступит ведь день, когда мы поймем всю абсурдность всех этих попыток. Колебания губят, а вера ведет к спасению души. И главное – научиться надеяться на Бога. А так, как надеялся на него Исаия, вместе со своими детьми, имя которым остаток спасется и пишет грабеж, ускоряет добычу. Как тут не закончить фразой того же автора послания к евреям? Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Наша настойчивость не в том, чего мы хотим чувствовать, как мы хотим существовать, она в том, кому мы верим. Великий в свое время проповедник, прославивший своей известной проповедью Джон Донн, проповедь у него была «Дуэль со смертью», великолепная совершенно, всем советую всегда читать ее время от времени. Писал стихи, и вот в одном из стихотворений он выразил то, о чем я говорю, по-моему, очень ярко. «Раздави мое сердце, трехликий Господь, постучи, подыши, посвети, посмотри, разломай и сожги мою пыльную плоть и сотри в порошок и опять сотвори». И вот, заканчивая это чтение 8 главы книги пророка Исаии, я хочу как бы главный вывод вам предложить, дорогие читатели. Исаия утверждает, и я с ним согласен. Тьма и мрак неизбежны в человеческом существовании во времени и пространстве. Не навсегда. Не навсегда. Свет, которым озарил наши сердца Бог познанием Иисуса Христа, вот он навсегда. И свет этот воссияет не со скотного двора. Откуда же он засияет? И пророк же Исаия нам об этом скажет. Из Галилеи. Из земли языческой в те времена. Как, впрочем, во времена Христа это были места, населенные в основном полуязыческим населением. Об этом мы с вами поговорим уже в следующей передаче, когда будем читать 9 главу книги пророка Исаии. А пока хочется пожелать нам с вами на этой неделе и каждый день вот вертикали Духа Блаженной, сознательного обращения к Богу ежедневного и того качество внутренней жизни, без которого вот этот процесс преображения, а вообще можно сказать даже слово превращение, гадкого утенка в лебедя и земного червя в бабочку просто невозможен. На этом я, пожалуй, закончу наш разговор о скотных дворах и гадких утятах. Поблагодарю вас за внимание, пожелаю вам всем мужество, терпение и мудрости, что мы могли преодолеть это странное искушение быть как все. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.